Привет, друзья! Вы слушаете 611 выпуск подкаста Hook Detox, и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Ауралиен.
Спасибо, Думнин! Итак, от тем погодных и связанных с ветром, громом и молнией, мы переходим к темам чуть более абстрактным и близким к людям. О чем же, Думнин, мы поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим об именах, фамилиях, отчествах и разным связанным с ними в разных культурах на нашей планете.
Да.
Потому что тема эта сложная, в ней часты всевозможные ошибки. Ну вот, например, есть такой знаменитый шахматист индийский, которого регулярно именуют Виши Ананд.
Так.
Полностью Вишванатан Ананд. Ну, Вишванатан, кажется, ну, поэтому, да, Виши Ананд сокращают. Это неправильно, потому что Вишванатан — это его отчество, это его папу так звали.
Ивана как?
А Ананд — это личное имя. А фамилия... А он тамил, ему не полагается.
Вот так номер.
Угу. Поэтому ему, не понимающие этого западные, сокращают отчество, а не имя.
То есть он, условно говоря, Петрович Иван.
Да, его поэтому все зовут Петро, хотя просто, это вообще ни к какому вообще...
Отношения не имеет ни к чему.
Ну, у тамилов нет фамилии, у них вот так вот. Ну и то же самое творится, когда пытаются родить какую-нибудь там китайское имя с фамилией, и получается, ну вот как у товарища Роулинг в ее описаниях про Гарри Поттера, китайскую ученицу, которую у нас хорошо переименовали в Джоу, она вообще у нее в оригинале Чо, но Чо это корейская фамилия, а не китайская.
Да, внезапно.
Вот, и по этой причине в самом Китае посмотрели, вот, и решили, что придется это все...
Запретить.
Нет, не надо запретить. Надо просто переделать нормально. Она, знаешь, как в Китае будет?
Как?
Джан Цу.
Ух ты.
Да. Вот. Джан это просто как Петрова в Китае. Вот. То есть ее просто как бы решили... А Цю это, по-моему, там такое Цю, которое означает осень, листопад.
Uh-huh.
Потому что, как бы, Роулинг говорила, что она пыталась родить какое-то словосочетание, означающее, типа, какое-то там горе, скорбь, что-то в таком духе. Вот. Ну, в общем, и китайцы решили, что это как-то очень уж прямолинейно для них. То есть это примерно, знаете, как вот в... классицистских произведениях на русском, например, в «Недоросли», да, где Тарас Скотинин, который реально скотиная жена его такая же, в смысле, не жена, а сестра его такая же, госпожа Простакова, потому что ее муж дурак.
Uh-huh.
Вот. Софье только немножко повезло, потому что автор, видимо, не мог придумать ничего, потому что Софья — это по-гречески мудрость, она сильно такая благоразумная. Ну, в общем, вы поняли. Короче, китайцы решили, что выходит какой-то уж очень как шпала прямое все, и решили немножко сделать более реалистичным.
Uh-huh.
Вот. Потом распространены проблемы, связанные с тем, что у одних народов есть отчество, у других нету, да, у одних народов есть даже как бы сынчество, то есть восходящие патронимы, вот, у других нету. У одних есть матчество, так сказать,
ага.
Вот, у других нет. Или там фамилия пишется по-разному, в зависимости от половой принадлежности Иванов или Иванова.
Ага.
Вот, какая-нибудь Наташа Орлов пишется. Либо, допустим, в зависимости от матримониального статуса. У кого-то как бы фамилии, по сути, представляют собой отчество, или фамилии вовсе нет. Вот. У кого-то, допустим, может быть такое, что можно брать несколько имен, вот, и их берут вообще по собственному желанию, там, в честь какого-нибудь там друга, допустим, могут взять, или
uh-huh.
родственника. Да. Я, например, знаком с одной такой.
Да? А мне вспомнился этот замечательный персонаж, который был победитель Британской империи. Вот,
да,
на суше, на море, да.
Да, но это он титул себе
титул
придумал.
У него был, да.
А с именем начудил его коллега по соседству из бывшего бельгийского Конго, который был Жозеф Дезире Мабуту, то есть как бы Иосиф Желанный. Uh-huh. Фамилия уж какая-то местная. А в рамках, так сказать, нативизации и коренизации всего на свете сделался Мабуту Сесесе Кунгбенду Азабанга.
Класс.
Что означает какой-то там могучий воин, который всех там победит в таком ключе.
Uh-huh.
Вот. Я если переврал немножко это имя, то извините, у меня перед глазами нет, я попринте. Или включаем художественный фильм «Гладиатор», а там нас ожидает, значит, главный герой, которого зовут Максимус Деций Мелидий.
Uh-huh.
Как вам сказать, теоретически это как бы можно было немножко переделать и получился бы нормальный, допустим, какой-нибудь... Децим, Меридий и Максим, вот это теоретически да. Вот это уже могло бы быть. То есть, ладно, про это подробно поговорим еще. Вот, ну и или там одному народу приписываются имена, фамилии другого. То есть, там русским дают польские почему-то все время фамилии.
Да, да.
Вот, и, или, допустим, болгарские могут дать...
Угу. Ну что, они звучат так же, наверное,
сами
одинаковые.
Сами болгары изобрели имя Муравей.
Муравей.
И считают, что это русское имя. Дело просто в том, что у них все фамилии на Ов и Ов, это от имен производные, а их освобождая турок пришел генерал Муравьев, они решили, что это значит от имени Муравей, ну вот теперь можно встретить болгаром Муравьев.
Очень хорошее имя, болгарское, да, уважаемое.
Получилось. Вот, в общем, вы поняли. Ну, или вот, например, актер Юрий Стоянов, по нему сразу слышно, что он болгарин. Потому что Стоян — это болгарское имя, и Стоянов — это все по происхождению Болгарии. Также я, допустим, я знавал одного чувака, его звали Гелик. Но не потому, что его папа новый русский назвал Гелендвагеном, а потому что он ангел. Не в смысле с крыльями, а в смысле по имени ангел. У нас это имя как бы 100 лет... Какие 100 лет? 500 уж, наверное, не используется. А вот... разве что у монахов. А вот у болгар вполне обычное имя. Ну, как Ангелина у нас обычное, в общем, имя. Как имя. Да, ладно, давайте так мы никогда не начнем. Давайте начнем, раз уж мы все-таки в России заговорили про русских. Значит, напомним, что у нас, значит, изначально фамилии не было никаких. Вот, а были только имена и прозвища, или даже имена-прозвища. Потому что до принятия христианства они, в общем, все назывались кто во что гораздо. Как правило, имели какое-нибудь имя, плюс иногда кличку, чтобы различать от еще десятерых таких же.
Васька если косой.
Васик не было, Акстиси. Василий — это греческое имя.
А-а-а.
Его христиане притащили. Например, Владимир Мономах, он вообще-то по паспорту был Василий.
Ага.
Да, но он так не назывался, потому что князьям считалось несолидным носить не...
Не славянское имя, да?
Не славянское имя. Причем не то, что не просто не славянское, а именно не княжество. Потому что Владимир — это княжеское имя, его всем подряд не давали. Современные хреноверы, именующие себя всякими святохватами, да, они просто не понимают, что это княжеское имя, вот, двухкоренное, которое содержит какую-то похвальбу, вот, и что в реальности их бы звали, ну, например, Черныш, там,
да,
или допустим,
Хромоног.
Какой-нибудь, да, Сиварыл там.
Да-да-да. Ну, кстати говоря, у этих княжеских имен была еще одна традиция. Называли всегда в честь уважаемого предка, причем обязательно покойного. Вот. Так что тут очень редко можно увидеть эпизоды, когда ребенка называют в честь живого все еще предка. Вот. Обычно это означает, что предок считался покойным на момент рождения ребеночка. Вот. Так
да,
что да.
Да.
Угу. Это там ушел свои особенности.
Неизвестно куда делся.
Пропал.
А потом нашелся, да. Ну, вообще были типичные имена, например, связанные с живой природой, всякие коты. Волки, вот, медведи, почему до сих пор полно фамилий всяких там Кошкин, Медведев, он у нас вице-председатель Совета Безопасности Медведев, Быков, допустим, или, допустим, связанные с какими-нибудь личными качествами, Добрыня, или, наоборот, злоба, например. С внешностью, допустим, там какой-нибудь Малой или Толстой, вон, Толстые в фамилию превратились. Беляй, фамилия Беляев, я вот недалеко от метро Беляева сейчас обретаюсь. Вот, соответственно, это как раз от такой клички, видимо, по светлым волосам или светлой коже. Бывали имена, например, которые должны были, по идее, отвращать, видимо, какое-то зло. Например, Упырь. В Новгороде уже в христианский период зафиксирован какой-то, по-моему, дьякон, что ли, то есть духовного, в общем, лицо, его звали Упырь Лихой.
Нормально.
Да, часто называли по прозвищам, связанным с профессией или каким-нибудь еще там, всевозможные наши Бочаровы, да Кузнецовы, да Телегины, вот это вот. Вот, с, допустим, каким-нибудь качеством характера, типа, допустим, какой-нибудь...
Смелый.
Да, смелой, да, какой-нибудь... Или наоборот, какой-нибудь, допустим, вот фамилия, там, допустим, Жаднов есть такая.
Ага.
Вот, она как раз связана с тем, что был жадной какой-то.
Жадной, как скорпион был.
Да, да. Интересно также, что применялись всякие формы как уменьшительные, в том числе пренебрежительно уменьшительные.
Ага.
То есть говорили там не Иван, а Ивашка. Это такое, как бы, типа, слышь ты, поди сюда. Вот. Ну, или могли, если это друзья какие-то, так называть. А, или наоборот, какому-нибудь сельскому там старости или почтенному там какому-нибудь купцу, допустим, говорили там не Иван, а Иванище. Или там не Михаил, а Михаилище. Это означало, что типа он как бы крутой, в смысле. Вот. Были даже использовавшиеся, правда, при дворе практически в основном всякие суффиксы, вроде как у японцев. Ста, например, которая там Никита Ста, как в книжке про книги Серебряного, к нему обращается Герольд. Это потому что он князь. И к нему царь поэтому обращается так вот, с почтительным. Если бы он был попроще кто-то, то был бы Никита Су. Допустим. От этого осталось только слово «пожалуйста» у нас в русском языке. То есть это как бы «пожалуйста», то есть «пожалуй меня чем-нибудь хорошим, господин». Или наоборот, «пожалуй меня, так сказать, тем, что примешь мой подарок или услугу, господин». Вот. Потом пришло христианство и принесло нам разные имена, из которых часть прижилась, допустим, то же самое имя Иван, да, или Петр, да. А часть была переделана у нас, потому что она не, как бы, не вписывалась нам в язык нормально. Ну, например, имя Бабнодии, оно как-то вообще не прижилось, например, хотя и в Швеции. Другие переделаны были, например, Дионисий в Дениса. Допустим, этот самый Флор во Фрола у нас превратился. Вот этот самый Исидор просто Сидор стал. Вот. Некоторые имена, которые кончаются по-гречески на «ик», например, Андроник, оно было у нас воспринято как уменьшительное и просто превращено в Андрон. Хотя это неправильно, на самом деле. Вот. Так что часть, а причем еще имен у нас скандинавского происхождения прицепилась.
Угу.
Олег, который Хельги, Ольга, которая Хельга.
Да.
Вот,
Игорь, Глеб, который Ингвар.
И который Ингвар, да. Глеб, который какой-то там Хлав, Хлав какой-то. Короче, что-то какой-то такой.
Угу,
Хлав какой-то.
Хлодвиг вот, какой-нибудь, и... может.
Не, Хлодвиг-то он далеко. Это именно какой-то хла чего-то там, забыл.
Угу.
Может, сейчас мне сейчас в записках где-то у меня было, должно попасться. А, это Гудлейф, вот кто это, Гудлейф.
Гудлейфр, да, наследник бога, да.
Угу. Да, Гудлейф. У нас его до Глеба как-то сократили на старославянский манер. Оно прижилось просто потому, что у нас был убиенный невинно княжич Глеб, да, вместе с Борисом.
Да. Угу.
Вот. Борис, кстати, тоже пример того, как меняется имя. Вообще, он по логике должен быть Борислав. Но у нас почему-то Слав, в отличие от многих других, куда-то делся, а Борис остался. Черт знает, почему именно так. Вот. Ну и получалось, что многие имена как бы формально в святцах были. Помните, как книжки про Шинель у Гоголя, где на выбор предлагали Мокки, Сосси, еще там кого-то. В итоге назвали Акакия. Мокки наши переделали в Макея, довольно распространенное получилось имя, и Макеев фамилия распространенная. Я троих Макеевых, например, знаю, говорю, не родственники.
А я только вчера видел майонез Макеев у нас тут, в русском магазине.
А, ну вот.
Ага.
А, Махеев, кстати, разновидность той же самой фамилии.
Да, это... да. Махеев, действительно, майонез-то, да, действительно.
Ну да, это то же самое, на самом деле. И другие существовали только вот в Святцах. Ты, например, знаешь, как звали убиенного царевича Дмитрия по паспорту?
Дмитрия по паспорту?
Уар.
Да ладно.
Да, в честь святого великомученика Уара. Короче, в общем, вы поняли, с таким именем никто в здравом уме ходить тут не будет, поэтому он всеми звался Дмитрий.
Угу.
Да, ну а потом у нас, значит, в уже... уже после Петровскую эпоху пришло как бы разделение на имена дворянские, как бы купецкие и простонародные. Скажем, если изначально имя Степан было вполне себе боярско-княжеским, его носили без проблем, то потом оно стало ассоциироваться со Стенькой Разиным, и поэтому как-то вышло совершенно из употребления у всяких там дворян и прочих. Дворяне еще стали сплошь зваться Александрами, да Алексеями, вот, да Николаями, в общем, вы поняли. А, значит, в стране также появилась такая тема, как фамилия официальная. Вот, и фамилии... часто простолюдинам приходилось просто придумывать. Иногда это могло быть для, как бы, для крестьян, если, например, по селу, из которого они, или по помещику. То есть, например, есть фамилия Шереметьев, а есть фамилия Шереметьев. Как вот аэропорт Шереметьево. Шереметьев княжеское татарского происхождения, а Шереметьев крестьянское. Это означало, что Шереметьевым принадлежали земли, из которых человек происходит. Mm-hmm. Вот. Или появилась такая вещь, как фамилии эти самые семинарские. Типа, допустим, там Аполлонский, какие-нибудь там, допустим, могли называть, допустим, Собриевский, да? Собриевский, то есть, как бы, на латинское, как бы, трезвый, да? То есть, имелось в виду, что не пьющий. И с таким вот тоже греко-римским каким-то душком. Вот. Или могли, наоборот, давать плохим ученикам какие-нибудь не очень... благозвонство. Например, наоборот, пьющим семинаристам могли дать фамилию Бахусов. Бахуса. Да, по церковным праздникам все эти Троицыны, Благовещенские, Рождественские, Вознесенские. Вон, Вознесенский был у нас. Вот. Тоже характерная семинаристка. Или, например, такая фамилия, допустим, как Лампадов, да, или Лампадин, ну, типа Лампады эти церковные. Художник Кустодиев тоже с церковного происхождения. Ну вот, Кустодис. Это вот как раз оттуда все.
Адептус Кустодис. Да.
Ну, то есть, как бы, страж какой-то, сторож. Да. Сторожов, типа, фамилия.
Да. Кастоди, английское слово есть такое, да, как раз.
Да, да.
Take
да.
someone into custody. Да, вот это оно. Угу.
Ну вот, соответственно, до сих пор таких фамилий довольно много. Например, допустим, фамилия, скажем, из современных, что там было такое. Ну, например, Серафимов, да, допустим, Серафимы эти, шестикрылые.
А-а-а.
Да, вот это довольно типичная фамилия. Или Субботин тоже. Я знавал парня по фамилии Страхов, это тоже семинаристская фамилия.
Интересно.
Да, ну вот, ладно. Короче, вы поняли, с фамилиями у нас стал полный порядок, плюс появились всякие фамилии происхождения, там, какие-то немецкого, какие-то, например, молдавского. Вот у нас, помнишь, был такой Мечников, ученый-то.
Молдавская фамилия?
Ну, не совсем конкретно эта фамилия придуманная, просто он был из семьи, которая была какие-то там с патафорой, что ли, что-то такое. То есть меченосцы буквально. Античного представления фамилия для румын и молдаван, особенно из знатных всяких, довольно типичная, потому что они же типа румыне, римляне.
Да.
Пытается соответствовать. У нас это все быстро переделали на как раз вот Мечникова. То есть фамилия это такая придуманная.
А мог бы Дракул сделаться. Ну, цепишь может. Какой-нибудь на худой
или,
конец.
Допустим, был у нас такой Шервуд, товарищ шотландского происхождения. Кстати, фамилия Брюс и Брюсов у нас тоже относительно часто встречается. Это шотландцы, опять же, приехавшие. Или вон была, помнишь, на это самое, которая играла Нину в «Кавказской пленнице», Наталья Варлей. Она ирландка.
Варлей?
Да.
Его на как? Интересно. Я почему-то думал, что она какая-то. У меня почему-то всегда было ощущение, что она из Прибалтики должна быть. С такой
нет,
фамилией.
Она родилась в Румынии. Да.
Логично. А. Вот теперь, когда ты это сказал, да, я задумался. Угу.
Да, она, да, в этой самой в Румынии была, и они не то ирландского, не то валлийского. Представь, короче, они откуда-то из Англии, но не англичане.
Понятно.
Вот. Как-то вот так. Да, ну вот, и, соответственно, так все доросло до революции, когда революция на некоторое время, значит, во-первых, ну, во-первых, были убраны в основном очень старые вот эти вот светцевые имена, а их попытались заменить всякими новопридуманными, например, часть из них появилась и осталась, например, Нинель довольно хорошо, или Владлен, их тоже довольно много. Вот. А Нинель это Ленин наоборот, а Владлен это как бы Владимир Ленин. Или Вильян, Владимир Ильич Ленин. Uh-huh. Ну, как помните, папа того террориста, Карлоса Шакала, назвал одного сына Владимир, другого Ильича, третьего Ленин.
Особенно повезло Ильичу, я считаю.
Это вот пример, да, того, какие ошибки бывают. Ну, например, там всякие имена, типа... Место нужно назвать Петром, назвать Радием, или там Гранитом, или назвать Динамитом каким-то, короче, какие-то производственные имена. Или можно назвать девочку Сталина, там, или Бухарина. Вот, Бухарин, видимо, очень быстро переименовывает, как только оказался врагом народа. Маратов довольно много было, Марксов всяких, короче, такое. Что-то, как я уже сказал, прижилось. Вот, но в основном как-то не того. Не прижилось, тем более, что вскоре эту тему свернули, Сталин вообще им не особо одобрял. Вот, так что сейчас с нами остались только там имена, например, там, типа Жарес, да, возможно, Жарес Алшин. Да, это он все есть как раз Жареса фамилии, который был коммунистом. Вот, и вот как-то так мы дошли до современной эпохи, когда я вот все спрашивал своего сына, у меня Лаврентий, в честь того Лаврентия, он мне еще говорил, что у них там то Савва, то Захар какой-то с ними учился.
Пафнутий.
Не ну, учился Пафнутий, я уж знаю. Кстати, как сокращать Пафнутий? Паф, Нутя.
Нутя, да.
Пафик,
да. Пафик, да.
Если вы знаете, напишите нам.
Если вас зовут Пафнутий, тем более, да, свяжитесь с нами и расскажите, как вас звали в детстве.
Да, был скандальный случай, какие-то сумасшедшие пытались, значит, записать своего сына под аббревиатурой БОЧ номер чего-то там, биологический объект человек с таким-то номером, их развернули, они долго судились. Я почитал интервью с ними, и там было видно, что люди шизофреники, и их надо класть в дурку. По речи характерной, и там видно, что глубоко больные. Да. Ну, в общем, это все про нас, а не про нас. Тут надо сказать, что есть такая проблема, то что даже иностранные имена, они часто не совсем точно передаются. Вот. Иногда это связано, например, с, либо с трудностью произношения, либо, например, с традицией, как вот имена монархов. Потому что Генри VIII Тюдор, Анри IV Бурбон и Хайнрих I Птицелов, они все у нас Генрихи. Хотя, казалось бы, или, допустим, Шарль V Мудрый, Карл V Габсбург и его далекий потомок Карлос II Габсбург. Вот, они все у нас тоже как Карлы записываются. Вместе с ныне правящим английским Чарльзом III.
Да, тоже Карл III, да.
Да. Потом такая еще есть проблема с тем, что некоторые имена как бы вот привыкли как-то так записывать, и поэтому у нас получается, что спартанцами руководил царь Леонид, вот, в бою при Фермопилах, а малограмотные товарищи пишут его как король Леонидас какой-то, да. При переводах с английского. Да. Значит, у наших ближайших соседей литовцев есть интересные особенности, связанные с тем, что литовская фамилия в женской форме зависит от статуса.
Семейного, да.
Да. То есть, если, допустим, некий какой-нибудь Тибурис мужик, то его жена будет Тибурена. Вот. А, соответственно, дочка как там должна быть? Тибурюта, что ли?
Кибурита, да, какая-нибудь. Да, на Т должно заказывать.
Они меняются, да, в зависимости от того, какой там корень. Из-за этого, например, известная ученая Мария Гимбутас, она на самом деле не очень правильно записанная, вот, но это часто бывает с эмигрантами. Да. А вот, ну, например,
надо сказать,
Арбакайте, что... все да. правильно, она девичью фамилию носит.
Да. Надо сказать, что обычно логика простая. Когда люди переезжают, они после этого фамилию свою не меняют, потому что там чертова прорва, нужно документы оборота сделать, чтобы фамилию поменять на какую-то другую, а в некоторых странах ты не можешь просто взять и поменять фамилию.
Да, произвольно в некоторых странах запрещено менять
фамилию. Да, да. Вот. Поэтому, да, могут быть разные случаи, и во многом это обусловлено вот такие вот странности, да, которые Думнин озвучивает, или вот там какие-нибудь потомки русских эмигрантов, да, женского пола с фамилией на Ов. Вот, не Ова, да, там какая-нибудь там Иванова, а Иванов. Это как раз вот с этим связано, что очень много с этим проблем будет. Именно с точки зрения возни и бюрократии. Да,
да. Хотя бывает наоборот, что имею в виду, допустим, один из как бы прожектеров ранних самолетов, вот, одновременно с братьями Райт, правда, не добившись и успеха, был весь как Уайтхед. Но вообще-то он Вайсхоп, он немецкого происхождения, он сменил фамилию, когда переехал в Америку. Да. Ну так вот, значит, скажи нам, Ульян, а вот, допустим, в Швеции, как оно с фамилиями? Именами, фамилиями? Есть ли у шведов отчество?
Отчества у шведов, безусловно, были, но сейчас их нет, они превратились в фамилии. Да, у шведов, на самом деле, с фамилиями все... Давайте с фамилиями разберемся, с именами, в принципе, не сильно здесь все хитро устроено, а с фамилиями можно какие-то любопытные вещи рассказать. У шведов есть три типа фамилий, вообще, в принципе. Первый, самый простой тип фамилии, это вот как раз фамилии, которые превратились из отчеств в фамилии. Потому что у шведов до, по-моему, 17 века, я вот не помню, мне кажется, это все придумал Густав II Адольф как раз.
Не исключено.
Вот, да. Что-то вот кто-то из вот этих вот королей, либо там Карл XII, либо Густав II Адольф, я очень сильно подозреваю, что во времена Густава II Адольфа все эти были сделаны инновации, потому что нужно было как-то, в общем, управлять государством, понимать, о ком идет речь, когда, собственно, про каких-то людей говорят. Вот. И фамилии вообще были как фамилии у там, знатных дворян, например, да, вот если вы дворянского рода какого-нибудь, дворянский род может быть иностранными, с иностранными корнями, понятно, у вас фамилия будет какая-нибудь специфическая. Вот. А простые там вот эти вот крестьяне, фермеры, бонды, они, в общем, обходились отчествами вполне себе неплохо. Кстати, ровно те же самые параллели, что и у нас вот на Руси, в России и так далее. Вот. Но в определенный момент времени было сделано решение, что у всех должны быть фамилии. И если вы там были какой-нибудь Андерсон, вот, потому что
просто
папу,
что у вас, да, папа Андерс, да, да.
Потому что папа у вас был Андерш, вот, а вы, вот, соответственно, его сын. Тут внезапно сделалось, что, а вас, например, зовут там какой-нибудь там, не знаю,
Карл.
Карл, да. Вот, то ваш сын уже будет не Карлсон, а он тоже будет Макро, Андерсон. Да. Да, то в честь, так сказать, вашего
прародителя,
да.
Ну, между прочим, у нас примерно так же со многими фамилиями вышло, потому что у нас писать и произносить отчество как Петрович, допустим, было только для знатных, а для простых, вот помните, в «Капитанской дочке», даже при том, что они, в принципе, дворяне, папа протагониста пишет ему, типа, касательно твоего желания жениться на там какой-то Марии Иванова и Петрова, это не двойная фамилия Иванова и Петрова, да? Я уже забыл, как там точно было, но смысл такой. Ивановне Петрова имелось в виду, типа.
Да.
Вот. Просто он не считал, ну, такой, типа, солдат, он, типа, считал, что это все излишество. И в 19 веке крестьяне, например, себя тоже никакими Ивановичами обычно не называли, а просто к ним там какой-нибудь староста говорил, что там какой-нибудь Захар Иванов Антипов. Это Иванович, как бы.
Да, да. Вот, да, это самый такой понятный тип фамилии. Второй тип фамилий появился примерно в это же время. Он связан, он похож немножко на семинарские фамилии, которые вот Дом мне написывал для русских.
Угу. То есть, я так, по-моему, вымышлен целенаправленно со значением.
Вымышлен со значением, но по природным объектам, скажем так. На самом деле, даже не со значением, наверное. Скорее, я, честно говоря, не уверен, что там какое-то значение было, но это вот...
Может, просто посмотрели вокруг, направо-налево, да, ткнули, да, куда-то пальцем, да, а там, да, гора. Да. Значит, будешь, да, Борг.
Какой-нибудь, да, там Борг. Там Танненборг какой-нибудь, там, я не знаю, Таннен, конечно, это немецкое, да, слово, это не шведское. Ну вот, например, вот типичная фамилия есть Острём. Вот такая вот шведская фамилия, она довольно распространенная, означает буквально ручей,
водный
ручей.
Поток.
Да, водный поток, то есть ручей, ручей, то есть О, это вот мы уже рассказывали в послешоу, что это река, по сути, северная. А Стрём — это поток. То есть это вот поток-поток, только разные слова, которые, значит, почему так, не очень понятно.
Вот, река ручьев.
Река ручьев, да. Потом есть какой-нибудь там Эклунд или Экелунд. Вот, как вариант, вот у меня был один знакомый Экелунд, это то же самое, что Эклунд, только разное произношение, извините, написание. Кстати, тоже характерно, у русских есть фамилии, которые похожие, но пишутся немножко по-разному. Вот, там, Масляков, там, Маслюков какой-нибудь там, да. Вот в этом ключе, да? Александр Васильевич Масляков.
Маслаков.
Вот, Маслаков есть, да, вот. А и у шведов есть ровно то же самое. У них вот есть Эклунд, Экелунд, одна и та же фамилия, она просто по-разному была записана в свое время. Теперь это две разные фамилии формально. А, означает буквально, ну, что, значит, поляна с этими, с дубами. То есть Эк – это дуб, Лунд – это, по-моему, поляна, если я ничего не путаю. Вот, какой-нибудь там Седергрен, например, фамилия.
Дубополянский.
Да, Дубополянский, во-во-во. Седергрен, Седер – это кедр, Грен – это ветка, кедровый-ветошный. Вот, ветка-кедровый, да, можно также его
обозвать. Кедров-веткин.
Кедров-веткин, да.
Кедров-воткин,
да. Да, кедров-веткин. Кедров-веткин. Вот именно так. Это природные фамилии, они всегда либо какой-нибудь природный объект, либо дерево, либо растение, либо еще чего-то. Вот. Это вторая категория. То есть первые мы запомнили, да, это всякие Андерсены, Свенсены и так далее. Вторые это Остромы, Седергрены и прочие, Эклунды. Вот. А третий тип это как раз вот похоже, вот это похоже на семинарские фамилии, это как раз... Ну, в Швеции это не семинарские, а солдатские фамилии, так называемые. Mm-hmm. Это фамилии, которые давались солдатам, чаще всего за счет их каких-то качеств. Самый типичный пример это Фриск. Фриск это здоровый. Mm-hmm. То есть там какой-нибудь Эрик Фриск, вот у меня там был коллега.
Слышь, ты здоровый, два шага из строя.
Да, да, вот, именно так. Фриск, какой-нибудь там Стур, еще какой-нибудь.
Сильный,
да, вот. И вот, то есть это какая-то характеристика. Это обычно односложная фамилия, то есть она означает какое-то одно слово.
Ну, вот. Чтобы военным язык не ломать, да. А быстро там. Да. Кривой, хромой, два шага из строя.
Да, вот. И вот это третий тип фамилий. Практически все шведские фамилии укладываются в один из этих трех типов фамилий. Вот. Так что
прикольно.
Вот такие вот, да.
Угу. У соседушек норвежцев примерно все то же самое, с тем расчетом, что многие из них офамилились только уже в 20 веке. До 23 года прошлого столетия было совершенно необязательно иметь фамилию, закон этого не требовал. Многие во всяких глухих фьордах и знать не знали, что за такие фамилии.
Какие-то фамилии бывают еще, да.
Да. У еще более дальней родни скандинавской исландцев фамилий, в принципе, нет. Вот. Вместо этого... Ну, то есть, как? Если приехать и задаться целью, то найти какого-нибудь фамилийного коренного исландца можно. Uh-huh. Но в целом все будут просто по отчествам или по матчествам, матронимам.
Да.
То есть, может быть, допустим, какая-нибудь там Хельга Гримсдоттир, то есть Хельга Гримовна.
Да.
Вот. А может быть, наоборот, вот небезызвестный футболист Хейдар Хельгюсон. То есть Хейдар Ольгович Хельгович, да? По каким-то причинам, ну, допустим, папа был, вот, да и вышел за хлебушком, и больше его никто не видал. И поэтому человек решает, что он нахрен такое отчество. Я, например, знаю одну женщину у нас в России, которая взяла себе выдуманное отчество, потому что с отцом она как бы никак. Там такой папа был околоуголовный.
Оу.
Да. Ну, он такой еврейский бандюган, короче, старорежимный.
Неплохо.
Да. Короче, вот такое бывает в Исландии. Если уж мы заговорили про, как бы, всякие отчества, у кого вообще еще-то отчества из знаменитых народов бывают?
А у кого?
У тюрок. Вот, например, турки до, собственно, Мустафы Кемали не имели фамилии, включая самого Мустафу Кемали. Вот, и ему дали поэтому уникальную и запрещенную законом для всех других. У него не было родных детей, он только наустанавливал там вот, фамилию Ататюрк, то есть папа турок. Вот. Но отчества были всегда. И упоминаются еще там, бог знает, каких веков, когда писать что-то начали про них. Типичные, просто берется имя отца, реже матери, и к ней прибавляется либо, допустим, оглы, ну или вон у татар улы.
Угу.
Вот, то есть, как бы сын, мальчишка, молодец. Либо кызы. Как вариант грызы. Я не забыл уже, у кого грызы. У всех, кого я знаю, кызы. Это, значит, дочка.
Ага.
Вот, да.
Понятно.
Так что, да. И у некоторых народов, может быть, не оглы, а, допустим, оглу или даже огло у некоторых. Я помню, батька мой как-то раз какого-то огло встретил и пришел ко мне спрашивать, что это. Я говорю, это просто форма, как бы, как оглы, только у какого-то другого народа, уже забыл кого.
Ага.
Да. Потом, разумеется, арабы. Значит, напоминаем, как полное арабское классическое имя вот, должно выглядеть. Потому что у большинства, особенно западных источников, получается типовой араб Ахмед ибн Кебаб Аль-Бомби Аль-Бабах.
Да.
Вот, и на этом они считаются как бы возможным остановиться. Понятно же, что араб, ну и хрен с ним, то, что все это чушь какая-то.
Uh-huh.
Значит, начинается с как бы восходящего, вернее, не наоборот, нисходящего патронима или матронима, то есть сынчества или дотчества. То есть, допустим, какая-нибудь там Ахмад, это значит мама Ахмада. Вообще, надо вам сказать, что в ряде культур принято обращаться к старшим, неважно, родственники они твои или не родственники, не по имени, это невежливо, а именно по нисходящему патрониму или матрониму. Вот, например, у бухарских евреев было принято как бы какой-нибудь там чужой бабушке говорить там «бабушка Мойши, здравствуйте», в таком духе.
Угу.
Да, и не только. У них вообще это достаточно заметного ряда культур. Ну, например, у балийцев, вот, которые в Индонезии на сказочном Бали.
Да.
Вот. Потом у корейцев это тоже распространено, между прочим. Еще у кого-то это было... А, у этих, у тлинкитов на... Аляски, которые индийцы. Вот. И у подгруппы малайцев, которые живут на островах, принадлежащих Австралии, маленьких. У них тоже так же. Так вот, возвращаясь к... Либо, допустим, если это мужик, то он будет абу, то есть папа. Допустим, может быть какой-нибудь Абу Умар. Не обязательно, что это самое нисходящее сынчество является буквальным. То есть оно может быть на самом деле как бы фигуральным. Это может быть, допустим, какой-нибудь там, не знаю, Абу Салам. Это не значит, что у него сына зовут Салам. Это может означать, что его называют как бы отец мира, в смысле такой миротворец, который всех мирит. Такое. То есть это как бы прозвище, по сути. Но факт считается за кунью, то есть за нисходящий патроним. Потом идет собственное имя, Исм. Чтобы кого-нибудь спросить, как зовут, так и говори. Масмуке. Ну или просто, допустим, там, и Исму Карим. То есть как бы имя почтенного, да? Как зовут уважаемого.
Угу. Уважаемый, как зовут вас?
Вы. Да. Да, это как бы имя, которое может быть либо общесемитским каким-нибудь, ну, допустим, Сулейман, местная разновидность Соломона,
ага.
Вот, или, допустим, имя Исраил тоже было, но с некоторых пор
да.
У арабов оно как-то не в моде.
Да, не задалось.
А вот на Кавказе найти какого-нибудь Исраила без проблем можно, потому что мы-то с Израилем не воюем.
Да, поэтому, вот именно. Вот, можно и назвать вот. Имя как имя, да.
Да, Исраил. Исраил довольно распространенное имя у нас на Кавказе. Либо это может быть характерным религиозным именем, например, по принципу раб Божий. Ну, например, Абдур-Рахман, Абдур-Рахим, то есть буквально раб милостивого или раб милосердного. Или просто Абдалла, то есть раб Божий в буквальном смысле. Может быть, например, что-то связанное с верой. Допустим, какой-нибудь там Джамаладдин, довольно распространенное имя и в Средней Азии, и в России тоже. Я знал одну женщину по фамилии Джамалудинова тоже от этого. Это значит краса веры. Дин — это вера. Вот. Ну или там Рашид ад-Дин был знаменитый историк такой монгольского завоевания Ближнего Востока и так далее. Или, допустим, что-то связанное, например, Сейфулла — это меч Божий. Сейф — это меч. Вот. Меч Божий.
Вообще, я так понимаю, с оружием у них популярно называть, потому что да, у меня здесь, в моем почтовом отделении, тут все оккупировано плотно людьми с Ближнего Востока. Вот. Работает парень, которого зовут Маханнат. Маханнат, это на минуточку, меч из Индии означает имя. Вот, то есть это арабское имя, но оно означает вот именно вот что, типа, это...
Дело в том, что это очень хороший меч, имеется в виду.
Да, да, именно
потому
так.
Потому что
да.
из Индии везли булатные в тиглях из тиглевого железа, вот, и поэтому это хорошее имя. Или, например, имя Ханджар, вот, это кинжал. Да. Потом за личным именем идет отчество Ибн, или если это девочка, Бинт. Ну, то есть сын, либо дочь. Если это человек, который гордится своей родословной, и она какая-то важность, то он может быть Ибн Абдалла, Ибн Марван, то есть там уже и деды, и прадеды, и чуть ли там не до седьмого колена. Вот, подниматься тоже можно. Вот.
Чтобы все знали, насколько ты уважаемый человек.
Потом идет лакаб, то есть как бы лакаб, который как бы кличка какая-то. Например, это может быть происхождение из какого-то места, допустим, родовая кликуха какая-нибудь. Тоже может быть, допустим, какой-нибудь, ну, Аль-Хаджи, то есть который ходил в хадж.
Да, очень уважаемо.
Такие, да, такие лакабы, как правило, в странах, сильно удаленных от, ну, допустим, Марокко. Где-нибудь из Марокко, пока ты в этот хадж сходишь, там уже посидеть успеть можно, да. И обратно еще возвращаться. И так называемая низба. То есть это корень, означающий как бы рядом, да. То есть, например, низбиян — это приблизительно. Бин-низба — это значит поблизости. То есть, например, какой-нибудь там, не знаю, от Димашки, то есть из Дамаска. Там какой-нибудь, не знаю, Аль-Ираки, то есть из Ирака, короче, вы поняли. Аль-Багдадии какой-нибудь тоже может быть. Вот так оно и как бы звучит. Но при этом не во всех странах, считающихся арабскими, все именно так. Например, в Мавритании и вообще местами в Западной Африке вместо Ибн или Бинт, то есть используется словцо Ульд. Означает буквально ребенок. Ну, то есть это то же самое, но почему-то местные вот говорят вот так. А в Сомали нет вообще ничего этого. У них там имя двойное или тройное. Выглядит следующим образом: имя плюс имя папы плюс имя дедушки. Либо просто имя плюс имя папы. Ну, допустим, помните, был этот самый, который фильм «Black Hawk Down», «Падение черного ястреба».
Это не с Орландо Блумом?
Да, с Орландо Блумом и было. Про то, как, значит, они собирались в Могадишо захватить генерала Мохаммеда Фараха Айдида. Ну вот, Мохаммед Фарах Айдид — это вот типичный пример. Мохаммед — это он, Фарах — это папа, а Айдид — это дедушка. Вот. Президент, которого они свергли, звался Мохаммед Сиад Барре. Мохаммед — это он, Сиад — это папа, а Барре — это дедушка. Вот. А, допустим, один из его конкурентов звался Али Махди Мухаммад. Ну, опять же, Али — это он, Махди — это папа, а Мохаммед — дедушка. Вот так.
Класс.
Да, значит, теперь к слегка упущенным нам римлянам-то, собственно. Мы сказали, что нас чем-то не устраивает этот самый Децим Меридий. Вот, чем не устраивает, собственно? Значит, смотрите, с римским именем все не так просто. Значит, оно в классическом варианте, понятно, что могли быть всякие там прочие сложности, но в целом нормальное. Значит, оно было трехкомпонентным. Сначала идет преномен, это личное имя. Потом идет номен, это родовое имя. А потом идет когномен. Это какая-то образованная от клички, чтобы отличать их всех. Потому что имен у них, на самом деле, этих номенов, преноменов довольно мало. 71 преномен был вообще, но из них употребимым были только 18.
Mm-hmm.
Ну, то есть, вы знаете, что как бы... вот обратите внимание, что у нас в этом смысле используют двойные фамилии часто. То есть Петров-Водкин, допустим, да?
Угу.
По такой логике. Они образовывались, потому что Петровых у нас как нерезанных собак, да? Вот, поэтому вот этот Петров будет Петров-Водкин, этот Петров будет какой-нибудь, не знаю, Петров-Зайцев, по каким-нибудь причинам, допустим, мама у него Зайцева, или кликуха у него Заяц у папы была, или, короче, по какой-нибудь причине... Или сами себе придумывали, например, часто делали писатели. Вот, например, Мамин Сибиряк, помнишь, был такой?
Да, да.
Ну вот. Или Соколов Никитов был. Потому что Соколовых, опять же, тоже до задницы. Вот так и получалось. Соответственно, возвращаясь к римлянам, сначала идет этот самый преномен. Ну, часто это был порядковый номер. Вот как мы предложили переделать по-нормальному имя этого самого гладиатора. Он Децим, да? Децим — это какой по счету?
Десятый.
Десятый, да. Ну, в общем, папа расстарался и настрогал.
Да.
Или мог быть Квинт, тоже популярное первое имя. Это пятый. Или Секст, это шестой, допустим. Обратите внимание, что там первый и второй почти не... Как бы их нету.
Потому что у них нормальные имена. Да.
Да, дальше уже заманавшись придумывать имена, просто будешь
пятый, шестой.
Да. Да. Как-то так. Еще варианты были, например, из популярных Гай. Это когда-то тоже что-то значило, что черт его знает. Это настолько древнего происхождения имя, что уже все успели забыть. Или, допустим, как тоже вариант Тит. Тоже забыли, что это. Или Тиберий. Тиберий — это, собственно, значение тибрский просто.
Да.
По реке. Вот. Или, допустим, Публий, то есть как бы народный в таком духе. Вот. Дальше, значит, идет родовой. Потому что эти самые роды как бы не бесконечные тоже. По ним можно было, кстати, предположить, какого происхождения род. Например, может, из этрусков какой-нибудь.
Да.
Да.
Русский.
Заканчивались, как правило, на всякие инна, вот, да, всякие цинна, вот эти вот такие. А если происхождение, допустим, именно римского, прям коренного, то вот это вот все эти «юс», «ис», да, «и», да, или просто «и», допустим, «цицилий»,
угу,
какой-нибудь. Вот. Соответственно, получалось так, что достаточно как бы небольшое количество этих родовых имен, они все сильно там разветвились, давным-давно, например, там вот был Гай Юлий Цезарь, да, Гай — это его личное имя, как я уже сказал, это просто первое имя, но чего-то значило когда-то, давно уже не значит. Юлий — это его фамилия, клан. А Цезарь — это его когномен, то есть индивидуальное прозвище, которое означает кудрявчик. Что довольно досадно, потому что Цезарь рано облысел. Не так рано, как я, но все равно приятного.
Ну да. Издевательство какое-то, кудрявчик.
Ну, в молодости обозвали, вот, и получилось так. Ну вот, соответственно, таким образом эти, как бы, если родовые имена, они понятны, они, в общем, все эти Клавдии, Помпеи, Юлии, Аврелии, Антонии, да, с Валериями. Когномен, кличка, часто был не собственно кличкой, а кличкой предка. То есть, например, был такой у Цезаря, например, коллега, которым они вдвоем консулами, по-моему, были, Корнилий Бибул. Бибул — это значит алкаш.
Класс.
Ну, а это слово «пить». Или нигер, то есть черный, ну, видимо, черноволосый. Рус, кстати,
могут быть. Русский!
Нет, это красный.
Ага, окей.
То я, ты сейчас должен был переоткрыть опять то, что это русские. Это русские.
Да, это русские. Я уже делал попытку сегодня такую, да. Ты просто не обратил внимания.
Или, например, север. Это значит суровый.
Септимий.
Да, Септимий север. Это просто вот как бы человек из клана Септимия суровый.
Да, Severe, то, что по-английски сейчас называется.
Да, да. Ну, вот Северус Снейп, он как раз из Гарри Поттера. Или Агрикола, это значит земледелец. Это хорошее слово, потому что римляне земледелие считали единственным нормальным занятием, помимо политики вот, и войны. Все остальное для быдла. Но как быть, если, допустим, наш квинт Валерий Кальвин, то есть лысый, как бы один из десяти квинтов Валериев Кальвинов, полных тезок в огромном Риме.
И что делать?
Приделываем четвертую, на этот раз уже именно его кликуху. Вот, для того, чтобы его отличать от других пятых сыновей из разветвленного клана Валериев, вот, из лысых, так сказать, его подклана. Ну, допустим, пусть он будет Цельсус, Цельс, да, то есть высокий. Или пусть он будет, допустим, Проб, то есть честный. Или пусть он будет Афр, потому что, допустим, он прославился подвигами в провинции Африка.
Класс.
Например. Вот таким вот образом как бы и получалось римское имя. Поэтому сделать нормальное римское имя, если вы пишете книжку какую-нибудь, очень просто. Не надо делать, как режиссер Лидли Скотт, родивший черти что. Делайте правильно.
Значит, неправильно не делайте. Да.
Неправильно не делайте, да. Значит, переместимся, допустим, в Латинскую Америку, ну и как бы Испанию, как и ее праматерь. У испанцев, ну и у португальцев примерно то же самое, есть общая черта, так называемое иберийское имя. Вот. Дело в том, что у испанцев принято иметь две фамилии. Фамилия папы и фамилия мамы. И в том числе может быть два личных имени. Причем, если первое обязательно должно быть, если мальчик, то мальчиковым, если девочка, то девочковым, вот, то второе уже можно давать независимо от пола. То есть какой-нибудь Хорхе Мария может быть вполне себе, вот, без проблем. Теоретически можно было иметь и больше имен, особенно щеголи дворяне, ну, особенно нищие, потому что больше ничем как бы похвастаться не получится. То есть, например, этот самый Хорхе Луис Борхес, он на самом деле Хорхе Франсиско Исидоро Луис. Но сейчас запрещено. Только два имени можно, а то, знаете, придумывают, потом государственным служащим приходится всякие ошибки делать.
Да уж.
Да. Потом не будем забывать, что всякие религиозные, да, у них есть загоны. В частности, как я сказал, допустим, вторым именем у мальчика может быть Мария. Это Мария в честь Девы Марии, чтобы она ему покровительствовала. Имена давались не абы как, а именно чтобы как бы святой покровительствовал, да. Вот, поэтому могли назвать, значит, допустим, девочку какой-нибудь там, не знаю, Дульсине и Хосе. Иосиф, да, муж Марии. Они его тоже очень почитают. Вот. Значит, потом с двумя фамилиями. Скажем, Пенелопа Крус, артистка, она вообще Пенелопа Крус Санчес. Просто чтобы не как бы не создавать путаницу. Покойный Фидель Кастро это был кто? Он был Фидель Кастро Рус.
Русский.
Да, вот. Видите, сегодня нам везет. Рус это просто рыжий. Но он действительно был такой шатен, по местным меркам практически рыжий. Вот. У него, видимо, кто-то из предков за эту черту запомнился и фамилию Рус получил. Таким вот образом до него и добралось. Да. Часто используют сразу обе фамилии, а некоторые используют только одну. Но это в каком случае? В таком, если это не слишком распространенная фамилия. То есть, если ты какой-нибудь Хуан Фернандес Лопес, то лучше тебе двумя фамилиями представляться, потому что и то, и другое, это, знаешь, как невезных собак в испаноязычном мире. Или какой-нибудь Мартинес Перес. Тоже лучше двумя фамилиями сразу, потому что и Мартинесов, и Пересов...
Как собак.
Тебя будут путать со всяким. Так что вот так вот. Значит, и плюс у них есть еще некоторые особенности, связанные с сокращением имен. То есть, ну, скажем, допустим, человек говорит, что был Чико. Почему он Чико?
Почему?
Он Франциско. Франциско. Ну, или если он португалец, то он Франциско.
Uh-huh.
Да. Вот. Или там, допустим, там... У португальцев есть, например, традиция сокращать двойные длинные имена, например, Жозе Карлуш. Очень неочевидный для нас способ. Дело в том, что Жозе они сокращают до Зе. Ну, Жозе, Зе, да?
Uh-huh.
Жозе Карлуш, у них получается Зека.
Зека. Зека.
Практически.
Да.
Uh-huh. Да. Вот так вот. Кстати, в иберийских фамилиях всякие «де» и «да» не надо принимать за обязательный признак дворянства. Фамилия «да Силва» португала и галисийского испанского происхождения означает просто как бы «лесной», и вот и все. Ничего как бы в ней такого и нету особенного. Переместимся на Дальний Восток. Там есть много своих особенностей. Поговорим, например, про Китай. У китайцев сперва идет фамилия, а потом из одного иероглифа, как правило. А потом имя, как правило, из двух иероглифов. Хотя, может быть, ну, типичный пример Мао Цзэдун.
Uh-huh.
Мао – фамилия, Цзэдун – имя двойное. Хотя могут быть и исключения. Ну, например, одним из подчиненных Мао Цзэдуна во время гражданской войны и потом был генерал Джу Дэ. Джу – фамилия, Дэ – имя. Обычное, одинарное.
Uh-huh.
А одним стратегом во времена Троецарствия был Джугэлян. Джугэ из двух фамилий, Лян имя.
Класс.
Да. Значит, фамилий, в принципе, довольно мало, и как бы самые распространенные Ван, Жан или это местные Иванов, Петров, Сидоров. Вот. И по этой причине, значит, с фамилиями все достаточно, как бы, достаточно скромно. Почему так вообще? Потому что фамилии достаточно поздно стали полагаться всем подряд. И изначально это были знатные кланы. Соответственно, постепенно кланы исчезли, фамилии остались, но традиция все равно как бы приписывала их дворянам, которые возводили таким образом свое происхождение к древним еще там времен
Очакова и покорения, да, чего-нибудь.
Я имел в виду династии Джоу.
Ага.
Временам, вот, но постепенно как-то вот фамилии начали раздаваться. То есть, например, было распространено то, что, например, некоторые младшие ветви императорских фамилий получали какую-нибудь фамилию, вот, и она теперь стала одной из. Или, допустим, когда жаловалась фамилия самого императорского дома за заслуги, ну, вот так они постепенно и расползлись. То есть, как бы, допустим, Конфуций никакой фамилии, по-моему, не имел. Он просто Кунфузы, то есть, как бы, учитель из клана Кун и все. А вот, соответственно, сейчас, да, все должны быть офамилены. Это требование закона. А вот имена можно придумывать, в принципе, то, во что гораздо. То есть, допустим, в книжке Джана Тяньи про линию большого и линию маленького, родившие двойню старики стали придумывать им имена. И для этого просто раскрывали словарь и тыкали пальцем. Сначала попался иероглиф Цай, что значит еда.
Класс.
Но они им это не понравилось, они сказали, что такое имя нашему брату не по карману. Потом попался иероглиф Фэй, что значит жирный. Это совсем уже не годилось, никогда не был жирными, сказал их отец. Ну, в общем, вместо этого они остались на иероглифе Линь, который начал лес. Соответственно, один стал Сяо Линь, то есть маленький, а другой, да, Линь большой. Вот и все. При этом в регионе Восточной Азии также распространена такая вещь, как детское имя. По-китайски Жу-мин. Или Эр-мин. Или Сяо-мин. Маленькое, как бы, да? Это, как бы, предполагалось, видимо, чтобы не давать имени маленькому ребенку, который может помирить. Вот. Из-за этого часто это имя было оберегом. Как у нас, вот, допустим, все эти имена, типа там Некрас, да.
Да. Такие, Косой, там, и всякое, да, такое. Да.
Кривой и хромой, да. И такие же вот были детские имена и в китайском мире. Из-за этого даже законом пришлось запретить особо забористые. Ну, например, имя Труп.
Труп. Класс.
Да. Или Геморрой. Было отличное имя.
Чтобы отвадить, да.
Да, чтобы он геморроем не страдал в итоге. Поэтому вот как-то так называли. И предполагалось, что это должно как бы беречь. Ну, а потом просто давали, когда подрастал, уже школьное имя, вот это уже писалось в документах. Вот. А потом могли дать и взрослое имя, наоборот, какое-нибудь. Ну, в общем, традиция детских имен все еще как бы остается. Понятно, сейчас уже так неблагозвучно не называю, как правило, из каких-то, наоборот, хороших вещей или каких-то качеств и так далее. Обычай также существует в Корее, Японии и Вьетнаме по понятным причинам. В разных масштабах, правда.
Угу.
Значит, к слову про эту самую Японию-то. В Японии всех офамилили поздно, только после революции Мэйдзи. Из-за чего самая распространенная фамилия в Японии — это Сато.
Сато?
Сато — это другое прочтение, по-моему, фамилии Фудзивара, что ли.
Mm.
Короче, какой-то из древних фамилий, связанных с младшими ветвями императорского дома. Да, Сато. Именно к Фудзиваре возводится, просто потому что в Японии была такая традиция, как жаловать иероглиф из фамилии господина кому-то из его подчиненных. Почему, например, Токугава Иясу изначально было никакой не Токугава Иясу. Это потом переделали. Какой-то был там другой. А, соответственно, Сато содержит иероглиф, как бы, который изначально должен был быть вот этим Фу из Фудзивары, в качестве второго. Просто он по-другому читается. Поэтому считается, что Сато — это типа как вот они сами. Такое вот популярное, как бы, получился иероглиф в фамилии, из которого теперь Сато. Поскольку в Японии, как бы, запрещается сохранять фамилию в браке, японцы рассчитали, что к 2500 годам, если они еще не перемрут к тому времени, то все в Японии будут Сато. На данный момент Сато в Японии 1.5%. Да. Кроме того, не будем забывать, что вот поскольку как у нас использовали всякие стасу и увеличительные, уменьшительные формы, так и японцы используют их. Малограмотные люди из числа анимешников почему-то думают, что значит, суффикс кун — это для мальчика, фатян — для девочек, и даже говорят, используют эти суффиксы, оторванными от имени, просто чтобы сказать мальчик или девочка. На самом деле ничего подобного. Кун — это такой товарищеский суффикс, которым можно называть и мальчиков, и девочек, которые с тобой в равных и достаточно близких, как бы, отношениях, либо несколько ниже тебя тоже. То есть атян — это как бы уменьшительный, который, например, может использоваться в отношении там родителей в стиле там мамочка, да, в таком духе.
Uh-huh.
Вот. Мужиков так обычно не называют, просто потому что как бы это к маленькому мальчику какому-то, да. Вот. Или это может там его там жена называть каким-нибудь, да, как у нас там жена может, так сказать, там каким-нибудь тоже ласкательным образом. Просто так действительно мужиков тян не называют, только вот в редких случаях. Из-за этого вот закрепилось такое неправильное понимание. Самый употребимый суффикс — это сан. Просто означает господин, госпожа, вот и все. И как бы это просто, как бы, просто вежливость. Если говорить без этого, то, ну, это резкость, грубость, нарывание на конфликт, потому что какие-то претензии там есть. Ну и наоборот, более уважительный — это сама. Так, в принципе, ну, например, так обращаются в традиционных гостиницах, рёканах, к постояльцам. С вас спросят имя, если вы, допустим, Петров, вот, то на двери вам напишут по-японски «Питарову сама». Как-то так.
Класс.
к Буддам, духам, божествам тоже положено обращаться сама. И к прям сильно каким-то очень почтенным, очень крутым людям тоже сама. Раньше в любовной переписке женщины к женихам тоже сама обращались в силе. Вот. Плюс есть еще обращение Аники. Это как бы обращение старший брат. Вот кто смотрел художественный фильм Такэси Китано, брат. Не смотрел, нет?
Нет, вроде нет.
Ну, там, в общем, Бандюган в исполнении Такэси Китано приезжает, значит, вынужден уехать из Японии в Лос-Анджелес, где же уже живет его брат. Вот, и, в общем, ты
братышка.
Ну, а дальше, в общем, все примерно как у нас, тоже все там, все хвалят. Но он же мой брат. Да, короче, вы поняли. Братский нам японский народ тоже такой же фильм снял. Вот, это обращение такое, как бы, с одной стороны, формальное, с другой уважаемое. То есть, типа, эй, братан, такое почтительное достаточно. Всевозможных преподавателей, докторов разного сорта, хоть медицинских, хоть не очень, можно называть сенсеями. Да, какой-нибудь сато-сенсей как раз вот, типа, значит, что... ну, это вот примерно как у нас, или вот, особенно у немцев, да, немцы даже кандидатов наук и называют доктор, да, хер-доктор всегда. Или, допустим, у арабов тоже распространено обращаться к людям с... даже в некоторых случаях просто с магистерским образованием, если человек совсем без образования, только школу закончил, часто обращаются «я доктор», то есть «о доктор».
Mm-hmm.
Просто в смысле типа «о сильно образованный человек» по сравнению со мной. И также известные из аниме «Сэмпай и Кахай». Обычно в аниме, значит, это так друг другу обращаются парень и девушка, но это потому, что девушка, как правило, на класс младше этого самого обычного японского школьника.
Uh-huh.
Вот, и именно поэтому они так и называют друг друга. Просто младшеклассник к старшекласснику тоже будет обращаться сэмпай. И это означает, как бы, тот, кто занимается тем же, чем и ты, но, как бы... более, так сказать, ветеран, так сказать, чем ты, такой дедушка, да?
Uh-huh.
Вот. А, соответственно, кахай — это значит сынок такой, да, как бы, слабон.
То есть у них там дедовщина, я смотрю.
А кстись, это Восточная Азия, там везде дедовщина страшная.
Да.
Особенно в Японии. В Китае, например, такого особо нету, а в Японии и Южной Корее будь здоров. Там все, кто хоть на миллиметр выше тебя, будут смотреть как на дерьмо и все такое прочее.
Класс.
Ну, а ты думал, почему, например, в китайском есть там, допустим, гэга, то есть старший брат, а просто брат нет там. Всегда какой-то брат. Даже если он тебя старше там на 5 минут просто родился, он все равно гэга.
Угу. Да, понятно.
Потому что так надо, заткнись и выполняй. Как-то вот, да, так получается с этим. Значит, у особ правящих в Восточной Азии все было еще сложнее, чем у их западных коллег, потому что они получали целую кучу имен. Значит, ну, например, все слышали про то, что после войны Басин в как бы Японии произошла революция Мэйдзи, реставрация Мэйдзи, вот, и правил, собственно, император Мэйдзи. Значит, смотрите, Мэйдзи — это девиз, как бы, правления просто. Его полностью зовут Мэйдзи Тенно, то есть буквально человек в высоком замке.
Ух ты!
С девизом Мэйдзи.
Где-то мы уже слыхали про человека в высоком замке.
Ну, это потому так и называется книжка Филиппа К. Дика, потому что это, японское слово для императора означает буквально...
Человек в высоком замке.
Человек в высоком замке, да, вот и все. То есть буквально означает правитель с девизом «просвещенное правление», да, Мэйдзи. Его просто как бы, ну, так называли, потому что просто для карт. Так как бы у него... официальное имя Муцухито. Вот. И как бы имя это, опять же, взрослое. Потому что когда он родился, он был известен как Сатинамия, то есть Сати Принц. И только когда он подрос, да, ему уже дали взрослое имя. Когда он был объявлен наследным принцем, вот тогда ему дали имя Муцухито. Вот так вот.
Хитро.
Так вот все, да, непросто было. Значит, это пошло все из Китая и было, в общем, распространено, так сказать, всегда. Просто потому, что называть императора по личному имени в Китае запрещалось. И даже уже покойных императоров тоже нельзя было. То есть, понимаешь, даже нельзя было писать их личное имя настоящее.
Вот так номер.
Считалось непочтительным. А как, собственно, быть-то? Ну, во-первых, использовался, опять же, девиз правления. Вот. И... соответственно... Можно было его писать. Ну, например, был, скажем, император такой в Китае цинском. Айсинь Йоро Юн Янь. Так вот, он правил под девизом Дзя Цин. То есть, хорошее и счастливое.
За все хорошее и против всего плохого.
Его папа и предшественник, император Хунли, был всем известен как Цянлун. Это, опять же, его девиз, означает «нерушимая слава» в таком духе. Значит, как будто этого всего было мало. Для императоров также использовались посмертные и храмовые имена. Посмертное имя, которое могло, кстати, не только императорам, а за заслуги даваться еще кому-то, как правило, было про что-то такое тоже пафосное. Например, в Японии посмертное имя и девиз правления большую часть времени, по-моему, совпадали. Собственно, поэтому император Мэйдзи, извините, сейчас как император Мэйдзи, потому что он помер, ему дали посмертное имя Мэйдзи, совпадающее с девизом управления. Вот так вот. А храмовое имя давали очень короткое. В него обязательно включались иероглифы, связанные со словом правитель, например, Ди, да? Ну, как в Хуанди, которая.
Угу.
И оно достаточно короткое и из двух иероглифов, которое означало, значит, какой-то император. Вот. Там какой-нибудь там благой император, добрый император, славный император. В таком духе должны были. Там славный правитель, там храбрый повелитель, что-нибудь вот, так, вот такого вот. Типа... Вот тоже под таким можно было их записывать, если вы, допустим, писали какую-нибудь историческую работу про их время. А как бы настоящее имя запрещалось. Нехорошо, так сказать, не замай своими грязными лапами. Значит, скажем еще пару слов про всякие вторые, третьи, средние имена. не стоит путать вторые имена, которые, как это в западной традиции, со вторыми именами, которые давались после детского имени в Восточной Азии. Эти имена используются также просто с, как бы с именем и часто даются произвольно. Почему так, Аурлиен?
А почему?
Ну, например, это может быть имя, допустим, вот как у, ну, скажем, ныне правящего английского монарха. Все вообще ждали, что он изберет в качестве тронного имени какое-нибудь другое, а не Карл. Даром, что у него первое имя как раз Карл, он Чарльз. Но он Чарльз Филипп Артур Джордж. И все думали, что он станет, скорее всего, еще одним Георгом, да? Либо, как вариант, была версия, что он станет Артуром Вторым. Что будет круто. Кстати, насчет нумерации всех этих правящих товарищей, вот предыдущий папа, который помер-то, Франциск. Сколько Францисков было до него?
Нисколько?
Нисколько. Тем не менее, он не стал становиться Франциск Первый. Сказал, что это слишком пафосно, и он будет просто Франциск.
Логично.
Пока второй какой-нибудь будет Франциск, пусть он там называется, а он не будет.
Логично.
Это его, как бы, право было такое. Ну, так же, как и право Карла Третьего избрать свое имя, потому что, видимо, ему надоели все эти разговоры, что у него несчастливое имя для этих, поэтому он не стал брать. Я знаю одну датчанку, которую зовут Шейла Камилла Мирабелла. Потому что Камилла, по-моему, была у него какая-то тетка, а Мирабелла просто какая-то соседка, которая была к ней добра. И она, соответственно, понабрала таких вот себе имен и официально их везде пишет. В Дании есть такая возможность.
Я знаю мужика, которого зовут чё-то-чё-то Гайбраш. Чё-то-чё-то. Как тебе такое?
Для тех, кто не в теме, Гайбраш имени на самом деле нет. Просто, когда делали первую игру про обезьяний остров LucasArts, они нарисовали сначала главного героя, малолетнего пирата начинающего, вот, и имени ему еще не придумали. Дело в том, что его как бы изображение хранилось как файл с расширением Brush. Ну, кисть это для редактора графического, как вот там тогдашнего было. Поскольку никто ему еще не придумал, как его звать, да, просто парень. То есть guy.brush, да, файл. И потом подумал, стоп, подождите, получается классное, то есть как бы запоминающееся при этом идиотское имя, как бы Guybrush, давайте ему еще придумаем дурацкую фамилию. Назвали его Трипвуд, такой фамилии, насколько я помню, нету. Нарочно придумали дурацкую. Вот. И это периодически обыгрывается тем, что, например, в третьей части ему, значит, приходится взять себе некоторое время поддельное имя Вонтон Гудсуп. Ну, типа, вонтон, да, это пельмени в супе подают. Хороший суп с вонтонами.
Да, смешно.
Да, так что твой этот Гайбраш, он явно большой фанат серии «Обезьяний остров», да. я его вполне понимаю.
Да, и он это сделал, собственно, уже по собственной инициативе, очевидно, совершенно. Можно тут взять было себе такое имя. Это в Швеции, да, естественно.
Бывает, что берут себе в качестве второго имени какое-нибудь второе имя, которое с каким-то значением, да? Может быть такое, что, допустим, одно имя хотел папа, а другое имя хотела мама. Поэтому там папа хотел назвать, допустим, Джонатаном, а мама хотела назвать Уильямом, будет Джонатан W. Смит какой-нибудь, да? Например. Бывает так, что называют вторым именем в честь дедушки и дядюшки и что-нибудь в этом духе. Дело просто в том, что если назвать в честь дедушки и дядюшки первым именем, то в англосаксонской, ну и общеамериканской традиции принято после этого прибавить младший Вот. Или, как еще есть вариант, если, допустим, младший у нас уже не есть, предположим, у нас есть дедушка Джеймс Смит и дядюшка Джеймс Смит, а нам хочется назвать и нашего сына Джеймсом. Он будет Джеймс Смит III.
Удобно.
Как-то так, да. Бывает также, что вместо имени младший в семье используется либо аббревиатура, ну, например, какой-нибудь там Джон Смит Джуниор, да, младший, будет Джей Джей просто.
Uh-huh.
Его так будут звать. Может быть, его будут звать Чипом. Это тоже, как бы, означает просто, что он как бы Иван Иванович в этом смысле какой-нибудь. Потом есть еще такая вещь, как когда называют человека Трей. О, Трей Паркер, да?
Да.
И это, тоже, это просто третий тоже вариация.
Так сказать, типа. Хитро.
Да. Но у них вот так вот, да. Бывает, что в качестве второго имени дается какое-нибудь не то чтобы имя, а словцо со значением. Так делают всякие религиозные и прочие странные люди. Ну, типичный пример наш любимый Филипп Киндред Дик.
Киндред.
Киндред это как бы означает как бы собрат, братский.
Угу.
И это по каким-то религиозным причинам ему, по-моему, дали такое второе имя. Бывает, бывает такое, вот видишь, middle name. С этим связаны всевозможные шуточки про то, что там кому-то говорят, допустим, типа, там, это опасно. Он говорит, это опасно, это мое второе имя.
Да, it's my middle name. Да,
да. У Цианида и Счастья, например, был комикс, где, значит, тоже там персонажу говорят, типа, значит, там опасность. Он говорит, опасность, мое второе имя. И показывает, значит, карточку, где написано «Избегать опасности любой ценой». Да. Может быть, например, город рождения или там место рождения вполне себе тоже. Какой-нибудь там, какая-нибудь кликуха тоже может быть. Человек может сам себе какую-нибудь кликуху придумать и взять в качестве второго имени. Вот, так что тут со всякими, да, всякими вторыми именами большой простор. Ну и чтобы завершить про совсем уж как бы странные случаи, скажем, у некоторых племен Амазонии действует такая политика, что они придумывают имена просто как бы, ну допустим, там река. После того, как человек, которого звали река, помрет, то реку тоже надо называть, допустим, поток. А слово река табуируется.
Угу.
Потом, когда помрет и тот, который поток, будем говорить, не знаю, стремнина. Когда помрет стремнина, можно будет опять говорить река и давать такое же имя.
То есть сколько раз должно провернуться? Три
ну,
должно смениться?
Там не уточняется. Как правило, просто уже успевают все забыть про это табу. И, обратите внимание, что это работает по тому принципу, как конвейер эвфемизмов.
Угу.
То есть, допустим, слово «сортир» сейчас считается не совсем подходящим для приличного общества.
Туалет типа «сортир». Да.
Потому что изначально это эвфемизм, который буквально означает выйти, да, типа можно выйти, чтобы не говорить, я пойду отолью, вот, говори просто выйти, не уточняя зачем. И постепенно оно само, как и большинство эвфемизмов, они постепенно, потому что все понимают и все забывают, про что это все было, они как бы сами становятся не совсем того. Тоже приличными. И для них начинают придумывать свой фильм. Про слово «туалет». Потому что «туалет» означает буквально, как бы, во-первых, наряд какой-то, либо туалетная комната, то есть, как бы, уборная, да, где себе всякие уборы надевают. Головной убор и прочее. оно тоже становится видно. Потому что сейчас тоже, когда мы говорим уборная, у нас первая мысль не о гримерке, как, кстати, раньше. Вот когда у Чехова читаем это там, а певица не стеснялась, как к ней ходили в уборную. Не в смысле, что в туалет к ней входили, когда она на унитазе сидит, а в гримерку к ней, когда входили. Но постепенно, видишь, это превратилось тоже в какой-то такой... Вот примерно таким образом работает и у этих индейцев как бы табуированный как бы вот этот вот конвейер с именами. Такой момент, как псевдоним оперативный.
Да.
На самом деле мы говорим сейчас не столько про оперативный псевдоним, сколько про литературный. Это может быть псевдоним, который, допустим, образован от имени же и фамилии этого самого автора. Ну, например, знаменитый Льюис Кэрролл. Это же не настоящее его имя.
Да, да.
Его настоящее имя это Чарльз Додсон. Он просто взял имя Чарльза и переделал его на какой-то французский Кэрролла. Вот. А Льюисом я уже забыл, почему он там назвался. По каким-то причинам, да. То, что на самом деле он был Чарльз Додсон. Это были те времена, когда можно было фотографировать соседских детей, там, Алису Лиддл.
Да.
Вот, и никто не считал это странным.
Да.
Да, потом, как вариант, можно вспомнить товарища Чехова, Антона Палыча. Почему он Чехов-то, собственно?
Потому что он его... Чеханте?
Его... Нет, я имел в виду, что фамилия по кличке его деда, да, Чеханте ему действительно дал кликуху поп учителя закона Божьего, когда он учился. И это самое Чеханте он часто использовал как псевдоним поначалу.
Да, да.
Вот. Писал А. Чеханте. Были, правда, у него и другие псевдонимы, например, человек без селезенки. А ХЗ почему?
Селезенка была, наверное, у него, да, мы думаем.
Я не знаю, может и не было. Дело в том, что селезенку бывает при разных травмах и болезнях удаляют. Это не является ничем таким. Просто потому что селезенка это такой, знаешь, орган для поддержки штанов. Он имеет много функций, но ни одна из них не является его исключительной. То есть, например, он выполняет функцию резерва крови на случай кровопотери. Еще там много чего. Но факт в том, что без него жить тоже... вполне себе можно.
Понятно.
Да. Или, допустим, такой вот был у нас Григорий Чхартишвили, ныне отсутствующий в России.
Да. Иноагент, кстати говоря.
Да, да, является иноагентом. Который прославился как Борис Акунин. А потом он решил взять себе псевдоним Анатолий Брусникин.
Брусникин?
И написал, издал под этим псевдонимом книжку, в которой, значит, приписали, что типа, ой, там, Борис Акунин, там, восхищение этой книгой, такая она классная. И когда ему стали говорить, позвольте, это вы и писали, это как бы неэтично. Он такой, что? Это не я. Типа, вот, я Б.А., он А.Б., это не считается. А то Агния Барто, получается, тоже я.
Да. Ну, начал отмазываться.
Это действительно был он, и это действительно неэтично. Это если я, не знаю, заведу какой-нибудь блог от имени Ивана Петрова, там, и начну
нахваливать Домнина.
Какой классный есть ведущий Домнин в подкасте «Хоббитокс», я вот его каждый день слушаю.
Да.
Ну, ребята, это детский сад, откровенный какой-то. Да, и можно еще вспомнить, например, попытки придумывать псевдонимы с какой-нибудь говорящей фамилией, типа, вот, помните, у нас был Демьян Бедный такой писатель, поэт, извините меня. Вот, у него просто, как бы, знаешь, почему он псевдоним-то такой взял? То есть, многие-то брали псевдонимы, правда, они в основном брали все псевдонимы, типа, там, Магнит, там, Маховик, Динамо, что-то такое. Но вот Демьяну Бедному пришлось взять псевдоним просто вот кровь из носу.
Что же у него за фамилия такая была?
Придворов.
Придворов.
Нет, эта фамилия не годится для писателей в Советском Союзе совершенно.
Да.
Не надо нам никаких придворовых. А потом типичные псевдонимы, когда человеку нужно спрятать что-то. Ну, например, свой пол. Та же самая Джоан Роулинг в своих первых изданиях была без спроса какая-то там Джей Роулинг. Может быть, Джон, может быть, там, Джеймс какой-нибудь. Да. Потому что кто будет читать написанное тупой бабой? Понятно, что никто.
Какая-то ерунда, вот, наверняка, да.
Да, из-за этого вот так вот приходилось. Это как бы в литературе известно как фальшивые усы. Вот. И распространено было в 19 веке, по понятным причинам, потому что тогда теория про тупых баб, которые ничего умного не могут написать, вот, были, ну, скажем так, мейнстримом. Помнишь, в книжке про «Мастера и Маргариту» там была, значит, грузная женщина с низким голосом, писавшая всякие морецкие рассказы под псевдонимом Штурман Джордж.
Штурман Джордж, угу.
Ну, типа, что может баба написать про море умного? Тут как бы есть еще некоторая отсылка к писательнице Жорж Санд. Да, это женщина, если кто не знал, вообще-то говоря. Вообще-то она Амандина Аврора Люсиль Дюпен. Французская писательница. А Жорж Санд, она подписывалась, потому что, ну, опять же, кто будет читать то, что глупые бабы там пишут? Такая вот, такие вот предрассудки были, представляете?
Да.
И бывали, правда, случаи, когда, наоборот, мужчины под женщин маскировались. То есть, мне известны случаи, там, коллектив авторов писал под именем какой-то там такой тетки, да? Потому что они писали произведения, там, не произведения, по-моему, они в журналистике какие-то статьи про то, как надо детей воспитывать. Считалось, что может мужик понимать в воспитании детей? Решительно ни хрена. Поэтому им пришлось создать виртуального такого вот персонажа и как бы под его именем, под ее именем, в смысле, все это писать. Ты слышал про роковую испанку Черубину де Габриак?
Нет. Кто это?
Ну, из-за этой самой Черубины, между прочим, значит, даже дуэль практически чуть не состоялась.
Ух ты!
Да. Между поэтом Максом Волошиным, вот, и кем-то, я забыл тоже, кем-то из коллег.
Черубина какая, я смотрю, была. Чаровница.
Да, дело просто в том, что никакой Черубины, разумеется, не было. Была поэтесса Елизавета Дмитриева. И, собственно, этот самый Максимилиан Волошин. Кстати, он не Волошин, он Кириенко Волошин. Просто решил отбросить первую, как бы, фамилию. И даже с ним, как бы, стреляться собирался Николай Гумилев.
Ух ты!
По-моему, да. Связано это было с тем, что Гумилев и другие эту Черубину Габриак восприняли, по-моему, слишком серьезно. Ну, в общем, в итоге ничего там из этой дуэли не вышло, вот, и такая вот петрушка получилась. Или, допустим, был у нас такой, как бы, Корней Иванович Чуковский. Вообще-то он был не Корней, не Иванович никакой, да, он был прирожденный вверх Николай Корнейчуков, но это фамилия его мамы. Корнейчуковой.
Корнейчуков?
А угу. Да. А у папы, знаешь, папу знаешь, как звали?
Как?
Эммануил Соломонович Левинсон.
О, понятно.
Таки да. Короче, поскольку этот Левинсон их бросил и вместо этого женился на Кларе Исааковне Рабинович, пришлось, в общем, Николаю Корнейчукову туговато. В итоге он, когда стал печататься, переделал свою фамилию в Корнейчуковский. Вот. Ну, а отчество самое простое — Иванович. То, знаете, с отчеством...
От греха подальше, да. Можно заехать куда-нибудь, куда не хочется.
Ну, слушай, а вон Илья Ильф-то, помнишь, мы даже когда поминали его в подкасте «По 13 стульев», он же и не Илья, и не Ильф никакой. Он же Ихилип Арьевич Фейнзельберг. Понятно, что это такие имена. Да. Тут сломаешь язык на середине, поэтому он Ихиэля быстро до Ильи. Но это теперь. Я, например, когда работал в Крыму, у меня в, так сказать, в качестве местных подрядчиков действовала команда местных татар. Вот, крымских. Я там числился за казанского татарина, потому что они меня все понимали. Я с ними не спорил.
Да, ну ты действительно, вот, наверное, в некотором роде тоже татарин, ну, думнен.
В общем-то, да, да, я действительно татарин. Да. Но смысл не в этом, в том, что их главаря звали Ильхам, вот, но так он везде был обид, как Илья.
Ага.
Вот, примерно так и Ильф тоже решил, что он будет, как бы, он везде просто писался, видимо, как Илья Ф, а это самое Илья Ф, это как бы Ильф, получается, да, сокращенно. Тогда многие сокращали странно. Помнишь, был в книжке у Булгакова выписан его несимпатичный квартирный хозяин Листовничий, как Василий Лисович, который свою имя фамилию стал в процессе революции писать как Вас Лис.
Вас Лис.
Ну, потому что, знаешь, приедут петлюровцы и скажут: так, Лисович, знаем мы всяких Лисовичей, да это же жид, да, гасите его. Так, знаешь, можно потом будет доказывать пьяным петлюровцам, что ты из какой-нибудь там литовской шляхты, пока они тебе шомполом мозги не вышибут.
Да. Ты пока говорил про Ильясов, про всяких, я вспомнил, что у нас же с тобой есть родственник, которого зовут Илья.
Ильяс.
И который живет в Казани.
Внезапно.
Да. Так что, да,
потом вот у нас есть родственница, которая Лена Ивановна. Но она же не Ивановна никакая. Она Лена Израилевна.
Так и да.
Да. Переименовалась она, по-моему, еще в детстве, еще в суровые сталинские годы, пока ее тоже куда-нибудь не законопатили. Или, например, можно вспомнить, скажем, этого самого Григория Остера. Вот вы замечали, что на книжке «Детский писатель» обычно пишут там какой-нибудь там Александр Сергеевич Пушкин, да, там вот Лев Николаевич Толстой, и только с этим самым, с Григорием Остером, почему-то он просто Григорий Остер, ну или, например, Борис Захадер. Потому что Григорий Остер, он как бы Григорий Бенционович.
Ух ты! Не хухры-мухры. Да.
И было решено, что не будем им морочить детей Бенционовичами, какими-то Ционовичами, не надо таких.
Да, кто это?
Поэтому он просто как бы... Были примеры типа того же, например, был такой у нас Григорий Горин. Знаешь, почему он Горин?
Почему?
Гриша Офштейн решил изменить национальность.
Да...
Чисто так, для смеха. Вот. Бывало, впрочем, так, что псевдонимы брались, ну, просто потому, что, как бы, кто-то просто не любил свою фамилию, кто-то, допустим, придумывал, брал какую-нибудь фамилию из предков, потому что не любил свою. У меня, кстати, известны тоже такие случаи, когда человек берет все имя там бабки по материнской линии, потому что ему не нравится его фамилия по разным причинам. Там разные были случаи, допустим, там, грубо говоря, там если у вас фамилия Нурмухамедов, да, то там вас будут постоянно спрашивать, а вы русский, да, да. Вот. Я, например, когда эту квартиру, короче, сижу, снимал, у меня сразу первый вопрос, когда я позвонил, спросил, а русский? Вот, я говорю, русский. Пришлось
да.
с собой
сына. А пришел татарин, да.
Ну, я с собой специально сына взял, чтобы, так сказать,
смотрите, вот.
Да. Вот это русский. Вот это русский.
Да.
Саша Черный, например, знаменитый. Он Александр Голикберг. Черный, ну, потому что он черноволосый. Помнишь, что у нас есть артист Панкратов Черный?
Да.
Это типичный случай двойной фамилии, перерастающий псевдоним, потому что там просто, когда он еще начинал работать, Панкратов-то фамилия распространенная, их довольно много в России. И так получилось, что было сразу два Панкратова, и чтобы их различать, были Панкратов белый и Панкратов черный.
Uh-huh.
Бывали случаи, когда, чтобы там двух Ивановых на работе на какой-нибудь различать, их записывали Иванов первый, Иванов второй. Это даже в некоторых случаях перерастало в этот самый в целую фамилию совершенную.
Uh-huh. А я вот тут задумался, какую бы фамилию должен был взять наш с тобой хороший знакомый Файб Александр, вот, если бы захотел немножко прикинуться. Вот. Наверное, какой-нибудь Фролов или Федоров, я так подозреваю.
Знаешь, ты хорошо помнишь, как он выглядит? Какой из него Фролов или Федоров?
Да, ну, так конечно, я... да, не очень он похож на Фролова и даже на Федорова.
Я не рекомендую. Фамилия звучная, тем более знаменитая, я не думаю, что это.
Да.
Можно свой Максима Горького, который Алексей Максимович Пешков какой-то. Вот, и как бы, ну, это ПП, вот, бедный, горький, там, всяких уже забытых псевдонимов, всяких нищих да голодных, вот, было до задницы. Почему у Булгакова в «Мастере и Маргарите» этот самый Иван Бездомный? Вот это как раз пародия на массовые эти псевдонимы. Александр Грин, кстати... Он же не Грин никакой, он Гриневский.
Угу.
Так что вот так вот. Потом можно из тоже известных и при этом не евреев вспомнить Аркадия Гайдара и его внука Егора Тимуровича,
да.
которого мы хорошо помним.
По шоковой терапии, да.
Да, впрочем...
И не вписавшимся в рынок.
Да, ну, правда... Последователи Егора Тимуровича сделали все возможное, чтобы даже Егор Тимурович выглядел как-то уже не так отвратительно, как это было. Так вот, фамилию Гайдара вспомнил его дедушка Аркадий Голиков. В полуавтобиографической книжке «Школа», которая относительно точно описывает его вот юность и попадание к коммунистам, он свой персонаж называет Гориков. Только не Аркадий, а Борис. Вот. Правда, там еще есть, знаешь, какая неточность?
Какая?
В книжке у него отец дезертирует с фронта, потому что он большевик и, во-первых, заманался на этой бесполезной войне, во-вторых, ему надо свергать прогнивший царский режим срочно. В реальности у Аркадия Голикова папа воевал от доски до доски и никуда не бежал, никаким коммунистам солду не бывал, никакого отношения ничего не имел. Просто тут, понимаете, надо было как бы делать биографию, поэтому вот так. Короче, Гайдар, это считается, что от хакасского Хайдар, типа, куда идешь, потому что Гайдар воевал в гражданскую, вот, и типа, как бы, решил, что почему бы, собственно, не взять просто тупо псевдоним. Правда, официально он эту фамилию не брал, он просто подписывался так. А вот Чуковский и по паспорту был Чуковский. Да, Значит, потом можно вспомнить еще автора этого самого старика Хаттабыча. Лазарь Лагин. Лагин — это сокращение от Лазарь Гинзбург.
Думнин, а что мы евреев-то тут профайлингу подвергаем с тобой? Что-то уже минут 15 мы уже про евреев говорим.
Это евреев надо спросить, почему так мы их подвергаем профайлингу. Я не виноват, что так вышло. Вот, ну ладно, если мы от евреев слегка отключим, можно вспомнить Кира Булычева, который вообще Игорь Мажейко.
Угу.
Вот, но он решил взять имя от своей супруги Киры, фамилию от, как бы, по матери Булычева, и решил, что так, как бы, будет лучше. Можно вспомнить, опять же, то, что Дарья Донцова, вообще-то говоря, Гриппина, как бы, угу. Не Дарья никакая. Просто черт знает, почему ей не понравилась эта Гриппина. По-моему, имя довольно крутое. Ну да, сокращается как груша, но, блин, мало ли чего как сокращается. Вот, кто его знает. Можно вспомнить Ника Перумова. Он Николай Перумов. Вот. Почему он в Ники перелез? Потому что он, типа, в Америку переехал.
Звучит круто.
Да, на самом деле ничего не звучит. Кстати, популярный сейчас Захар Прилепин. Он не Захар, он Евгений.
Почему он Захар?
Я так понял, это какие-то вот простонародные, как бы, он решил гримироваться, поэтому так вот вышло. Не знаю уж, почему так.
Да. А популярный сейчас Кирилл Буренок. Почему Кирилл Домнин Буренок?
Потому что это был псевдоним из видеоигры, в которую мы играли. Да,
многие же думают, что это реальная фамилия. Домнин.
Вполне, и даже, да. Даже успели ее уже переделать в какие-то Доминин. Я уже с таким только себя не встречал. Причем, кстати, у меня, если бы я вдруг вздумал действительно заниматься творчеством и беспокоился насчет фамилии, у меня тоже есть, кстати, причины сменить эту фамилию.
Какие же у тебя причины? Кроме того, что ты татарин, очевидно.
Вообще, это фамилия хохляцкая, а не татарская, так что я произвожу впечатление...
Ну, скорее, гибрида... скорее белорусская, начнем
ну, с этого. Ну, это такая зона, вот, приграничие Беларуси и Украины, заезжающие куском на...
Да, но по нынешним временам, да, это подозрительно, да, звучит, это да, правда.
Как бы мне лучше, не задержали.
Лучше
за
сменить.
За пособничество СБУ.
За экстремизм.
Дело просто в том, что я замучился в своей жизни, раз уж мы говорим про имена и фамилии, да. И связанные с ними сложности.
О, да, вот... расскажи-ка, как тебя там склоняли.
Аурлену легко. Вот, Аурлен, твою фамилию когда-нибудь путали в документах и прочих записях?
Я иногда бываю Михайловым. Вот. Или иногда я бываю Михаилом. Даже вот это точнее. То есть не Максим, а Михаил. Потому что Михеев, Михаил. Ну, вот это вот. А как-то вот в мозгах людей Максим Михеев сливается в Михаила. Вот. Но никаких проблем с Михеевым почему-то никогда ни у кого не возникало. Именно вот с моей фамилией. Да. А Буренок, да.
Ага. Мне почему-то вспомнило, знаешь, какой-то психиатр писал, что ему приводили шизофреника, который из-за своей подвижки, его как раз Михаилом звали,
ага,
приобрел манеру отвечать постоянно в стихах, из-за того, что его, к нему обращались Михаил, он от этого Михаил строил стихи, и начиналось у него: «Михаил, я Михаил, шестикрылый дрозофил», в таком ключе. Я еще вспомнил, знаешь, у нас в университете был, по-моему, Валя Михайлов.
Uh-huh.
И одна из преподшек, это тупая как пень просто, вот, а она была не там, не с прибабахом, да, знаете, как бывают преподы, а именно тупая, как дерево такая, вот, прямолинейная. И она почему-то его восприняла как Михаила, хотя она и 5 раз говорила на моей памяти, что он не Михаил, а Валентин, вот, Михайлов просто... И в итоге кончилось тем, что она на экзаменационной комиссии, значит, ему обращается Михаил, ей, значит, рычный комиссий говорит: какой он Михаил, как он Валентин, и она на него обрушивается: что же вы мне не поправили, что вы не Михаил.
Да.
Тупая просто была как шпала, я не понимаю, как ее вообще взяли в университет преподавать. Так вот, возвращаясь к моей фамилии,
да,
это
да,
еще
да.
Мой батька нахлебался проблем.
Угу. с такой же фамилией. Фамилия,
да. Да, фамилия это характерная вот для этого региона, как раз Украина-Белорусско-Брянского, означает она как бы медвежонок, по сути.
Да?
Да, у меня, кстати, есть странное совпадение, что некоторые дамы меня любят именовать медвежонком, утверждают, что я произвожу такое впечатление. Вот. Короче, факт то, что эту фамилию как только не уродовали все, кому не лень. Мой батька побывал, например, несчитанное число раз Буренко. Это тоже и распространенная фамилия. Вот. Даже более распространенная. Вот. И по привычке ее писали. Бывал один раз в летнем лагере пионерском Бураковым. Тоже каким-то. Как-то раз я видел, что ему выдали кредитную карту. Знаешь, какой фамилии отпечатаны вот этими выпуклыми буквами?
Какой?
Рубинок. Полный идиот. Я, придя в детский сад, тут же столкнулся с вопросом воспиталки. Ребята, у нас есть Кирилл Буренко? Я говорю, нет, есть Буренок. Потом, значит, в школе я периодически обнаруживал, что я записан как Борянок. На дневнике мне начертали такое. Другой раз меня их не могли найти в списках, потому что я был записан как Буренков. Тоже есть такая фамилия, но все-таки это не моя. В спортивном комплексе в удостоверении, значит, я был описан как Гуринов. Вот я, честно, вообще не могу понять, какой, почему, отчего, кто им сказал, что я Гуринов какой-то. А в университете, во-первых, у меня постоянно, значит, бывала проблема, вот когда мы про это отдельно расскажем, про мою юность, так сказать. Но когда я в университет поступал, меня вызвали, значит, на оглашение результатов. Ну, то есть, фактически вызвали тех, кого взяли, чтобы им сказать, что их взяли. Посадили нас в торжественную обстановку в красивых костюмах и галстуках. И, значит, приходит там ректор, вижу. Приходит проректор, который занимался всем, вот, который в Африке заразился какой-то болезнью и, к сожалению, так от нее не оправился. Продолжал дергаться периодически. Приходит декан факультета международных отношений Булатов. И приходит ведущий умниц этих самых Вяземский. Меня он тут же заметил, подмигнул ему такой, типа, я как бы ваш совет воспринял.
Видите? Дом, ты оставайся на теме. Про Вяземского
мы
уже слышали.
И начинают объявлять фамилии.
Да. Угу.
И, разумеется, объявляют Буренок Кирилл. Я вынужден вставать, все хлопают. Я думаю, блин, Вяземский, ну вы же могли сказать ему, что я не Буренок. Я же вам говорил прекрасно, вы мою фамилию помните до сих пор. Он просто, когда я выходил на дорожки, дополнительно мне еще объявил Буренок, его фамилия. Да. Он просто меня запомнил хорошо. Да. Ну так вот.
А ты, Домнин, с чего решил, что это к медведю-то имеет отношение? Потому что я вот сейчас вот стал в интернетах смотреть, чат GPT спрашивает, про медведя мне никто не говорит ничего.
Ну, я просто читал всякие исследования ранее, где фамилии Буренков-Буренко отводились к местному эвфемизму для медведя, бурый. И, соответственно, Буренок — это тот, кто, так сказать, потомок Бурова. Ну, как вот в книжке про Тараса Бульбу.
Да, да, да. Ну, это
Остап,
действительно...
Это Бульбенок.
Да, это действительно есть, но это как бы медведь-то здесь при чем?
Ну, потому что есть эвфемизм, бурый, он как бы... Я просто читал-то исследования такие. Я не претендую
да, по я ни одного такого не встретил сейчас исследования. Да, ну ладно.
Ну, хорошо. В любом случае, да. Это явно происходит от корня бурый. Это может быть просто кликуха какого-то предка, который, допустим,
да, ну,
был шатеном.
Да, я вижу, что это означает отчество или принадлежность. Вот этот суффикс «ног» – «нак»
да,
означает принадлежность к чему-то. То есть вот тут сын Асташенок, Асташенок, да. Да. Сын ученик Бондаря, Бондаренок,
да.
Вот там условно.
Сын почина, починок.
Да, да, да. Ну да, да. Кстати, еще один интересный момент. В женском роде эта фамилия не склоняется.
Не склоняется.
Да.
Более того, мне даже приходится в мужском роде и не склонять, между прочим.
Да, даже так? Потому что не могут буренока, что... буренока не могут
Потому
забразить.
Что иначе идиоты начнут воспринимать мою фамилию как, допустим, буренку какую-то и решать, что я приехал из Молдавии плитку класть.
Да.
Вот, или что-то в этом духе. И мне приходится ее писать в несклоняемом виде, потому что я уже заманался бегать и... А мне это же как бы важно, я все-таки и контракты должен подписывать, да. И каждый раз переделывать все по 2 недели, потому что вы знаете, сколько в компаниях занимает,
да.
Из-за того, что какой-то идиот что-то не так понял, ну вот приходится.
Да, правильно, правильно буреноку, если что,
да.
кому чему, буреноку, вот, удивительно.
Но при этом, как бы вообще, традиционно у нас всегда писалось буренку.
Да, у нас почему-то, да, я вот тоже... Буренко, а вот интернет мне сообщает другое.
Ну,
да, ну
общем,
ладно, да, вы поняли, да. Фамилия,
и
да.
И в завершении всего в университете меня регулярно вызывали в деканат и грозили меня немедленно выгнать.
Да-да-да.
После чего я выяснял, что выгнать вообще-то грозит не меня, а моего сокурсника по фамилии Боровик, который даже не похожи ничем на мою...
Ну, напортачил Боровик, а вызывают Буренка или Буренока.
Я в итоге уже даже как раз, когда меня задело там вызывали, у меня там какая-то фигня была с какой-то работой, которую я то ли не доздал, то ли еще чего-то, и просто сам не знал, что мне ее не приняли, и мне вызывают, я говорю, может быть, это опять Боровик виноват во всем, а не я. Говорят, нет, подождите, вот эта работа ваша, я говорю, моя, это вот вас ее не приняли, а вы не пересдаете. Я говорю, а я же не знал, что ее не приняли. Все, я побежал переписывать.
Вот, оповестили Боровика в этот раз.
Да, видимо, да, оповестили Боровика.
Подождите, мы их всегда путаем. Который из них этот?
Я чуть из университета, да, не вылетел нахрен из этих всей.
Класс, вот это история.
Так что,
да.
Видите, да, мне поэтому взять оперативный псевдоним, это просто, так сказать, как бы...
Жизненная необходимость. Поэтому необходимость, Домнин везде, да. Представляется как Домнин. Кирилл Домнин. Просто я считаю, можно на этом остановиться. Кирилл Домнин, здравствуйте. И пожимаешь руки всем.
Были случаи, меня, помнишь, записали как Дремлин, игрок и любимчик женщин какой-то. Я от этого представил какого-то, знаете, такого гремлина, такого зеленого, таким богатым, в богатом таком наряде, там, всякими цепочками, вот, и часами, который стоит в обществе дам в вечерних платьях и играется в рулетку, и еще выигрывает. Да, так что относитесь внимательно к псевдонимам. Ну и на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Мы уже на 2 часа позитивного материала наговорили.
Да, да. Будем мы перемещаться в после шоу, дорогие друзья. Ну, а мы, как и обычно, перед тем, как туда переместиться, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Камраду с ником Степанчик, Виткус и, конечно же, Нобу. А, и еще Acid Burn у нас, естественно. Никуда не делся или не делась. Всех благодарим, кто остается с нами. Кто не подписан, подписывайтесь. Больше подкаста, веселые всякие шутки, прибаутки в Дискорд, извините, в секретный чат в Телеграме пускаем время от времени и всякое такое. Поэтому приходите, подписывайтесь, поддерживайте подкаст и получайте за это больше подкаста. Давай, Домнин, перед тем, как попрощаемся, напомним про твое выступление.
Во-первых, 30 числа, в среду, пройдет выступление в Hidden Bar на тему истории огнестрельного оружия для энтузиастов, про мушкеты, ранние и поздние револьверы, отличие аркебузы от ручницы, всякие мушкетоны и бландербассы. Поговорим про то, почему винтовки не вошли, так сказать, в вооружение русской армии при Алексее Михайловиче, учитывая, что у Алексея Михайловича была классная винтовка для охоты своя. До сих пор в музее лежит. Билеты на mediumoda.ru, а для тех, кто, может быть, 30-го не успевает или, допустим, огнестрельной тематикой не интересуется, В августе у нас мероприятие пройдет 10 числа, буквально через пару недель, так сказать, после...
Предыдущего.
Да, после предыдущего. И, значит, рассказывать мы будем про викторианскую эпоху. Про то, каким образом там открытие Дарвина с Фарадеем перевернули картину мира, но при этом... нравы были лицемерными просто до лютого пуританства. Каким образом в типичной квартире британского офицера было полно индийских и африканских редкостей.
Ага.
Вот. И почему слово «штаны» было непроизносимо в приличном обществе. Сыщики Скотланд-Ярда разгадывали всякие головоломные похищения, убийства и мошенничества. Билеты все там же на medium.ru и место то же самое Hidden Bar. Так что приходите в июле, приходите в августе, я всем буду очень рад.
Да. Ну и на этой позитивной ноте мы будем перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 611-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.